Итак, сегодня у нас с вами 15 марта 2010 года. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которую, в основе которой будет лежать труды Авы Дорофея. Это о том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно. Итак, разумно и внимательно. Святый Ава Дорофей призывает: позаботимся о себе, братья, будем внимательны. Еще раз, рассеяние всегда считалось грехом. Помним, что на молитве рассеянное, что в труде. Если человек трудится рассеянно, понятно, что он допустит кучу ошибок, брака, всего, что хочешь. Если, мало того, еще ущерб себе нанесет, можно порезаться, еще какие-то члены себе повредить, если рассеянно, невнимательно. Так вот, кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеряем его? То есть, если мы невнимательны к тому времени, которое нам Господь отпустил для пребывания на этой земле, для исправления, покаяния, изменения жизни и наследия Царствия Небесное, так вот, если у нас вот это время утекает сквозь пальцы в песок, то поистине мы будем искать сих дней и не найдем их. Теперь так, вот кто нашего возраста, прикинем, давно ли нам было по 17, и как утекло сквозь пальцы. Куда мы потратили с вами это время? На что мы его потратили? Да, сегодняшний день, слишком ли мы его плодотворно провели? И обнаружим, что зачастую у нас день проходит неплодотворно, прошел день, и смотрим, практически ничего не сделали, ни духовно, ни физически. Ава Арсений всегда говорил о себе: «Арсений, для чего ты вышел из мира?» Вот он ушел в монахи и спрашивал: «Зачем ты ушел из мира?» А мы находимся в такой гибельной ленности, что не знаем даже, чего мы тогда желали. Потому не только не успеваем, но и скорбим всегда. То есть, помним ли мы, чего мы желали, когда почувствовали себя христианами и пошли в церковь? Вот помним ли мы, что мы желали? Вот поняли, есть Бог, поняли, что надо Его искать, благодать Божию в церкви, хотя она пребывает везде, всюду и всегда, но помним особое присутствие Божие, это церковь, там таинство и прочее, без которых просто не спастись, исповедь, причастие и прочее. Так вот, помним ли мы, чего мы желали, когда шли в церковь, или мы ничего не желали? Вот когда шли в церковь первый раз, вспомним, чего мы желали, зачем мы туда шли. Свечку поставить, чтобы деньги были, как некоторые так идут, да? Вот, батюшка, что-то дела не идут никогда, кому тут свечку поставить? Помним ли мы сейчас, чего мы желаем? И, становясь на молитву и исполняя прочие христианские обязанности, помним ли мы, что христианство – это добровольное мученичество? Вот помним ли мы, чего мы хотим? Вот утром становимся на молитву или вечером становимся на молитву? Помним ли мы, чего мы хотим? Вот сейчас стану на молитву. Зачем? Ну, просто потому, что так положено. Да? Вот, отмучаюсь на этой молитве, да скорее в постель. Ну, спать-то хочется, устало, чем молиться надо, одеваться некуда, совесть обличает и так далее. То есть, помним, что мы хотим, когда становимся на молитву. Еще раз обратимся к святым отцам. Они учат, что когда мы читаем Священное Писание, то это Бог с нами разговаривает. Когда мы становимся на молитву, это мы разговариваем с Богом, со святыми, с Богородицей. Да? Вот. Помним ли мы, когда становимся на молитву, что мы сейчас стали, вот сейчас встану, побеседую с Господом, с Богородицей, с ангелом-хранителем, Вот сейчас встану и буду беседовать с ними. Помним ли мы это? А хотим ли мы, чтобы были услышанными? Вот хотим ли мы, чтобы нас услышал Бог и святые? Ну, вряд ли у нас это есть желание, потому что молитва сразу рассеянная. А святые учат, если сам не слышал, что произносил, как тебя услышит Бог? Если сам произносил, а думал совсем о постороннем. Отчего это? Еще раз, вот эта рассеянность от того, что мы становимся, приступаем к предмету, не зная внутри, не поставив себе задачу, зачем мне это нужно? Зачем я буду молиться? Зачем я буду поститься? Приступили к посту. Зачем поститься? Чтобы только не вкушать? Так это диета и никому не нужно. А если приступили к посту с тем, чтобы искоренить страсть, обуздывая плоть и прочее, прочие члены, то это уже есть смысл. Еще раз, только тогда у нас будет внимательная жизнь, если мы, прежде чем к чему-то приступить, будем ставить себе задачу твердо. Зачем я это делаю? Зачем мы ходим в храм? Понятно? Итог всему Царствие Небесное. Хочу унаследовать, хочу быть с Богом. Хочу, чтобы Господь воспалил в сердце у меня любовь к Нему и любовь к ближнему, потому что нет ее там. Хочу, чтобы Господь возбудил покаяние, потому что нету там у нас покаяния внутри. И так далее. Итак, вот это все отрицательное происходит с нами от того, что не имеем внимания в сердце нашем. Нет внимания. И подлинно, если бы мы хотели немного подвязаться, то мы не скорбели бы много и не испытывали бы трудностей, ибо если кто вначале понуждает себя, то, продолжая подвязаться, он малу-помалу преуспевает и потом спокоем совершает добродетели, поскольку Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. То есть опять мы с вами вернулись к понятию, что Царствие Небесное, оно нудится, и нужники обретают Е. То есть и тот, кто себя понуждает, тот обретает Царствие Небесное. Другого пути нету. То есть понуждение. И видим, как святые указывают, что если человек себя понуждает, постоянно заставляет и на чтение Священного Писания, и на молитву и прочее. Почему приходится заставлять? Потому что есть враг рода человеческого, который ставит препоны. И вот понуждая, мы таким образом воюем не с самим собой, не я себя заставил, а с тем бесом, который возбуждает в нас желание не исполнять того, что нам ко спасению. Ведь понуждая себя, насилуя свою плоть, которую бес расслабляет, мы становимся мужественными. И видим, мало-помалу преуспеваем, и нам уже легко. Вот кто помнит первые свои стояния в храме на богослужение, как было изначально тяжело. Позвоночник ломит, руки-ноги отекают, значит, в голове начинается давление, боль, и думаешь, ну сколько же еще можно, вот уже, ну вот сейчас будут кричать, ну вот сейчас, нет, выходит снова паки и паки, ну что ты будешь делать, да, значит, и вот так до конца службы, к сожалению. А сейчас запросто, особенно после монастырских служб, кто бывает в паломнических поездках, пришел в городской храм, только не успел одним глазом моргнуть, левым, да, правым не успел, уже литургия закончилась, да. Ну вот, значит, то есть, почему? Изначально понуждали, и Господь дает потом силы и возможности преодолевать. Вот так во всем буквально, что касается спасения души. Помним, там, где это нам на погибель, там бес не мешает, там легко. Поэтому молодежь на дискотеке всю ночь запросто прыгает. Вот чтобы мы стали вот так и в ночь пропрыгали, да? Вот. Да не пропрыгивай, чтобы эта молодежь встала и все ночные отстояла, да? Просто и прыгать-то не надо. Так изведется весь, и скрутится этот молодой человек, да? А там запросто, там бес не мешает. Поэтому энергии сколько хочешь, там, где на погибель. Итак, некий брат, подвергшись искушению и смущению, оставил исполнение монашеского правила. Когда хотел снова положить начало исполнению правил, встретил препятствие от смущения и сказал себе: «Когда же я возвращусь к тому состоянию, в котором был прежде?» Узнаем себя. То есть вот человек приступил обычно с таким горением к молитве, к посту, к хождению в храм, а потом тише, 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 и потом уже, глядишь, начал сокращать утреннее, вечернее правило, дошел до «Отче наш» и на этом в постели прочее, а потом опомнился, что же это такое, ну-ка, надо бы вернуться в то положение, с которым изначально приступил. Вот было то же самое с монахом. И когда обозрел, глянул, когда же я вернусь в то положение, к которому приступил. Унывая, он не находил в себе сил, чтобы начать монашеский подвиг. Он пошел к некому старцу, поведал ему о совершившемся с ним. Старец, выслушав скорбь брата, сказал ему следующую притчу. Некий человек имел землю, которая по его небрежению обратилась в неудобную, поросшую волчцами и тернием. Впоследствии он нашел нужным возделать ее и сказал своему сыну: «Пойди, очисти принадлежащее нам поле». Сын пошел. Когда он обозрел поле, то увидел, что оно поросло множеством плевел и терниям. Упав духом, он сказал сам себе: «Когда же искореню весь этот сор и очищу землю?» Узнаем себя, как глянул в хартию с грехами. «Когда же я это все искореню?» А там чего только не написано в этой хартии в нашей, каких только грехов нету, и руки опускаются. Когда же я смогу со всем этим разделаться? С этими словами он лег на землю и предался сну. Это мы с вами. Тут мы гораздо. Так поступал он в течение многих дней. После этого пришел отец посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего. Он сказал сыну: «Почему ты до сих пор ничего не сделал?» Юноша отвечал отцу: «Я пришел было на работу, но, увидев множество волцов и терния, отказался от исполнения работы, от смущения лег на землю и спал». Тогда отец сказал ему: «Сын, если бы ты каждый день обрабатывал такое пространство земли, которое занимаешь лежа на ней, то работа твоя продвигалась бы мало-помалу, и ты не оказался непослушным мне». Услышав это, юноша поступил по наставлению отца, и в короткое время поле было очищено и обработано. «Так и ты, брат, мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог благодатью своей возведет тебя прежнее твое состояние». Услышав это, брат ушел и, терпеливо пребывая в келье, поступал так, как научен был старцем. Обретя душевный мир, он преуспевал о Господе Иисусе Христе. Итак, видим, что от нас Господь ждет терпеливой, кропотливой работы. Терпеливо и кропотливо. И не заглядывать туда вперед сколько. Не оборачиваться назад. Смотреть сколько. Был такой случай, когда поднимались на Дедоберу, на гору. Где-то до середины достигли. А когда по крутому склону карабкаешься, то у тебя перед глазами только крутой склон. Склон, 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 вот больше ничего не видно. Сели на привал, посмотрел вверх, сколько же еще карабкаться. А глянул вниз, думаешь, ух ты, сколько уже поднялись. Да? Значит, о чем речь? И опять одна стена перед глазами. Вот эта стена по которой карабкаешься, карабкаешься, карабкаешься. Вот так и мы с вами. Когда мы идем вот этим духовным путем, кажется, одна рутина перед глазами, одно и то же, одно и то же, со дня в день, а мы карабкаемся, если, конечно, карабкаемся. А как только остановился, значит, сползаешь вниз, середины нету. У нас с вами в духовном пути, в жизненном, нет середины. Или человек прикладывает усилия и карабкается, если остановился, это сползает, а стоять невозможно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский учит. Человек, говорят, свободен. Его нельзя или ему не должно себя принуждать ни в вере, ни в учении. Итак, вот во время святого праведного Иоанна Кронштадтского уже были люди, которые говорили, что человек, он свободен, его нельзя ни принуждать, ни насиловать. Но это вот сейчас у нас многие о своих детях так говорят, что вот, ну, они пусть растут, вот там вырастут, тогда уже они веру себе выберут, что ребенка заставлять, да? Вот чтобы они так в учебе его, что его заставлять учиться? Пусть учится, как хочет, учится, не хочет, не учится. Нет, понимают, что голодный будет, если не получит образование и научится работать, да? А тут, как только духовного, до духовного доходит, что его заставлять? Нельзя ребенка заставлять в храм стоять, на молитву, ну что его, он добровольно должен, да? Вот уже было тогда. И святой Иоанн Кронштадтский говорит: «Господи помилуй, какое дьявольское мнение!» Еще раз, вот это, что ребенка заставлять не надо, или вообще человека заставлять не надо, это дьявольское мнение. Если не понуждать, то что ж после этого выйдет из людей? Но что ж выйдет из тебя, глашатай новомышленных правил? Если ты не будешь принуждать себя ни к чему доброму, а будешь жить так, как располагает тебя жить твое порочное сердце, твой гордый, близорукий и слепой разум, твоя грешная плоть, скажи, что из тебя выйдет? Разве ты не принуждаешь себя ни к чему? Не говорю прямо доброму, а хотя должному и полезному. Как можно обойтись без принуждения себя? Как можно и христиан не побуждать и не принуждать к исполнению предписаний веры и благочестия? Еще раз вернемся к этой фразе. Здесь речь уже идет не о детях, в частности, о христианах вообще. Как можно христиан не побуждать и не принуждать к исполнению предписаний веры и благочестия? Это вот когда священник начинает принуждать того, кто пришел к нему на исповедь, принуждать к исполнению заповедей. То есть, если вот эту заповедь будешь нарушать, значит, до причастия допущен не будешь. Или ты искореняешь эту страсть, то есть злонамеренный грех, то есть нечаянные грехи, мы понимаем, что мы их избежать не можем. Но есть злонамеренные, когда зло человек делает намеренно, зрелище нечаянно рассматривать нельзя. Это человек злонамеренно делает. И когда начинает принуждать, начинается возмущение, начинает ропот, доходит до того, что начинает писать жалобы. Потому что нас принуждает. Как так? Я вот хочу причаститься, но при этом не хочу себя принуждать исполнять заповеди. Так вот, святой Иоанн Кронштадтский говорит, как можно не принуждать христиан к исполнению правил веры и благочестия? Как можно? Не сказано ли в Священном Писании, что Царство Небесное нудится и нужницы восхищают Е? Итак, а как не принуждать особенно мальчиков к учению, к молитве? Что из них выйдет? Не ленивцы ли? Не шалуны ли? Не научатся ли они всякому злу? Вот еще раз. Святой праведный Иоанн Кронштадтский очередной раз обращает наше внимание к внимательной и насыщенной жизни, к понуждению. Понуждению себя, понуждению тех, кто нам подчинен. Кстати, по закону Божьему начальник будет отвечать не только за то, как он заботился о подчиненных материально. То есть, вот думал он о том, о своем кармане, как бы больше заработать, или о том, как его подчиненные, чтобы прокормились. То есть, не только о том, работодатель будет отвечать, как он эксплуатировал тех, кто у него трудились. Заботился он о них, чтобы они были сыты, обуты, одеты. Или думал только о себе, как можно больше из них выкачать. Не только за это. Будет отвечать еще и за духовное воспитание тех, кто ему подчинены. Вот хочет он этого, не хочет. А за духовное воспитание начальник будет. Точно так же, как родители будут отвечать за духовное воспитание своих детей. Значит, поэтому горе тем родителям, которые дают образование своим детям, светское, но нисколько не заботятся о преподавании благочестия, то есть о их воспитании духовно спросится. А дети, которые не стремятся к этому, они, значит, таким образом выказывают свое непочтение родителям, потому что родители за это будут отвечать. Святой Авва Дорофей призывает: «Итак, будем и мы понуждать себя, положим доброе начало, усердно пожелаем доброго, и хотя бы мы еще не достигли совершенства, на самое сие желание – есть уже начало нашего спасения». Итак, видим, что лежит в основе. Желание. Желание себя понуждать. Итак, все хочу я сам. Меня никто не заставляет. Я сам хочу поститься. Я сам хочу молиться. Никто не заставляет. То есть, еще раз, желание. Вот в основе. Помним, решимость еще должна быть. Что в желании расставаться с грехами, со страстями? Первое – желание «хочу избавиться». Значит, второе – это решимость, потому что желания одного мало. От этого желания мы начнем с помощью Божией и подвязаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетелей. Итак, Господь помогает тому, кто к этому стремится. А если человек не стремится, если он себя не понуждает, то как он может получить помощь? Вот если мы с вами не понуждали бы себя, вот хозяйке стать к плите и приготовить что-то, то мы бы померли просто с голоду. Но вот голод, он заставляет, хочешь, не хочешь, идешь к плите и готовишь. Да? Значит, помним эту историю, как два лентяя лежали под деревом, а наверху яблоко, они были голодные. И один говорит: вот сорвалось бы яблоко и упало мне прямо в рот. А второй говорит: и не лень тебе разговаривать. Вот это мы с вами. Значит, это мы с вами. Вот чтобы нам вот тут взяло, оно само пришло. Благодать Божия пришла сама. Само пришло покаяние. Сама пришла молитва. Да? А при этом не хотим палец о палец пошевелить, понудить себя, заставить. Да? Вот. Потому что само не упадет в рот. Да? Надо еще раз потрудиться. Ну, вот. Значит, ну, как только доходит до труда, у нас с вами масса оправданий. Значит, усталость, возраст, болезни, каких-то только нам самооправданий сатана не внушит. И мы, соглашаясь с ними, теряем всякую возможность ко спасению. Посему-то некто из отцов сказал: «Дай кровь и прими дух». То есть, подвязайся и получишь навык добродетель. Еще раз, подвязайся. Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным. И когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю. То есть вот человек понуждал себя к чтению, но каждый раз это с таким вот, видим, отвращением делал. Когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что ел, или что пил, или как спал. Вот видим, как Господь какой дал ему дар. Такую тягу дал, что человек, вот еще раз, из одного желания превратилось в противоположное. Вначале было отвратительно, но после того, как понуждал, еще раз понуждал, это ж труд, значит, и никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих. И даже не вступал с ними в беседу во время чтения. Хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда же учитель отпускал нас, я омывался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения и имел нужду каждый день освеждаться водою. Приходя домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для распоряжения касательно самой пищи моей. Но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. А я ел, что находил приготовленным, имея книгу подле себя на постели и часто углублялся в нее. Вообще, вот это очень хорошая черта. Когда вот что дарит, то ешь. Да? Хозяйки, я правильно говорю, да? О, золото муж, который, значит, все положили, то и съел, да? Вот. Не отодвигает, не начинает, что-то тут приготовила. Вот. Значит, я в это не могу, это пресно, это кисло, тут пережарило и прочее, да? Вот. Значит, какой благодарный муж, который все съедает и все хвалит, да? Ну вот. Значит... Также и во время сна она была подле меня, то есть книжка, на столе моем. И уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжить чтение. Опять вечером, когда я возвращался домой после вечерни, я зажигал светильник и продолжал чтение до полуночи. И вообще был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя. То есть, видим, он ничего себе не присваивает. Он указывает на то, что Господь ему дал такой талант, такой дар, такую тягу к чтению, которая просвещает, которая это хлеб, которым питается душа. Вот если человек питает душу, она у него растет. А если он не питает, она у него в зародыше, хлипкая, слабая. Да? Вот. И еще раз, если кто в молодости увлекался книгами светскими, знает, как запросто можно было ночь прочитать, а утром идти на работу. Но читали что? Читали романы, детективы, приключенческую литературу, да? Вот, там враг не мешал. Там всю ночь, пожалуйста, этим мусором, этой мекиной забивай себе голову, душу сколько угодно. Ведь помним, что в романах, во всех романах, под благовидной личиной преподается блуд. Если там этого не буду, романы читать не будут. Все. Поэтому он там и не мешает. Но как только взяли в руки книжку духовного содержания, на второй срочке глаза смыкаются, сон наваливается, все, книжка закрыта и уже на боковую. Да? Вот. Значит, сейчас идет лекция, и уже глаза начинают смыкаться. Потому что, понятно. Итак, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе, если при обучении внешнему любомудрию родилось во мне такое желание и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то тем более будет так и при обучении добродетели. И из этого примера я почерпал много силы и усердия. Так, если кто хочет приобрести добродетель, то он не должен быть нерадивым и рассеянным. Видим, вот человек только одну добродетель приобрел – чтение духовных книг. Чем? Понуждением. И это казалось ему замечательным примером. Он каждый раз себе говорил, ну вот видишь, когда только у него враг пытался внутри возбудить отвращение к какому-нибудь делу, какой-то добродетели, говорил, что это трудно, это невозможно. Ну, он как еще говорит, да сейчас все так живут, зачем ты будешь стараться там и прочее. Вот. А он из этого добродетеля говорит, вот я подвязался, Господь мне дал возможность так день и ночь читать и трудиться. Вот так и в этом. Сейчас буду сначала себя понуждать, а потом Господь даст, и оно будет так, что неразрывно со мной. Что оно уже действует в человеке, оно уже само побуждает человека на добродетель. В начале 1870-х годов в обитель преподобного Сергия поступил из белых диаконов некто отец Иосаф. У него была дочь-монахиня, жившая в Харьковском монастыре. Однажды отец Иосаф служил в храме великомученицы Варвары, что при Лавском больничном корпусе. По исполнении их тени перед Херувимской он вошел в алтарь и только сделал несколько шагов к престолу, как с неописуемой тревогой на лице упал без чувств. Его перенесли в больницу, где он пролежал без сознания 3 дня. Придя в себя, он рассказал своему духовному отцу следующее. «Когда только я вошел в алтарь, вижу у престола стоящего ангела в стихаре, припоясанном по персям орарем и с мечом в руке. Он быстро приблизился ко мне, снял с меня стихарь и орарь, и, ударяя меня огненным мечом по рукам и ногам, сказал, скорее бы этого изъял твою душу из тела за твое нерадение к иноческой жизни». Но смотри, кто предстательствует за тебя пред Богом. И указал перстом к жертвеннику, к престолу. Здесь я увидел преподобного Сергия, коленопреклоненного у жертвенника и горячо молящегося. Иеродиакон Иосаф, парализованный, лежал без движения около года. В течение всего этого времени он со слезами просил покаянные молитвы Богу и спрашивая у него прощения своих грехов. Одни свои кончины отец Иосаф, видимо, был уведомлен. Утром одного дня он попросил свою дочь, которая дежурила у его постели, достать ему погребальные одежды и надеть на него. Находясь в полной памяти, он был напутствован святыми тайнами и, обращаясь к кому-то невидимому посетителю своим сказал с чувством радости, пришли, и тут же скончался. То есть видим, что нерадение, оно не просто, ну скажем, какой-то невинный грех, ну подумаешь, ну не постарался, ну не приложил усилий, ну ничего страшного, да, сделаю завтра. Ну, подумаешь, не помолился, да? Ну, не украл же, не убил, правильно, да? Ну, подумаешь. Вот это вот легкомысленное отношение к нерадению, оно не просто, оно наказуемо. Еще раз, нерадение в исполнении вот своих обязанностей, будь то гражданские, будь то духовные, оно наказуемо. Потом удивляемся, почему болезни, почему скорби и так далее. Видимо, ангел что сказал, скорее бы душу изъял твою из тела. Но вот видишь, ходатают за тебя, Сергий Радонежский. Вот еще раз, видится, что если бы за нас не ходатайствовали святые, то нам бы давно уже пришлось бы предстать пред Богом и давать отчет за все свои беззакония и безобразия, которые сотворили за годы жизни. Итак, запомним, что нерадение наказуемо. Да? Ну, вот. Значит, И вот это вот, когда произносят на исповеди, каюсь в нерадении о своем спасении, зачастую у многих это пустой звук. Человек не отдает отчета, что он кается в том, что не понудил себя, не заставил себя, когда надо было заставить, что дал себе слабинку. Вот как только мы себя не понуждаем, совершаем вот этот страшный грех, который наказуем. И вот это, что ничего страшного, ну подумаешь, не заставил. Ну еще раз говорю, а правда с тем, что ну не убил, не зарезал, не украл же, ну просто не сделал. Ну просто сократил молитвы. Ибо как же желающие обучаться плотничеству, не занимаются иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. То есть, если человек обучается какому-то ремеслу, то он, ну, будь то училище, будь то, если частным порядком приобретает, он определенное время обязательно этим занимается, да, вот, и вообще ум направлен на то, как лучше сделать, как лучше выполнить, как быстрее научиться, а вот точно так же, когда мы сталкиваемся с духовным деланием, значит, у нас другой мысли не должно быть. А христианин еще понимает, что чем бы он ни занимался, разум должен быть с Богом. То есть, за все благодарить, если получается, слава тебе, Господи, и тут получилось, и там получилось. Слава тебе, Господи, что ты мне дал возможность заставить себя. Да? Слава тебе, Господи. Господи, помоги мне это сделать. Господи, как это лучше выполнить и так далее. А иначе, приступающие к всему делу, не только не преуспевают, но и сокрушаются, неразумно утруждая себя. Ибо кто не внимает себе и не подвизается, тот легко уклоняется от добродетели, потому что добродетели – суть середина, тот царский путь, о котором один святой старец сказал: «Ходите путем царским и считайте поприще версты». Итак, видим добродетель, еще раз подчеркнем, это суть середина, царский путь. То есть, есть крайности, от которых нас предупреждают святые отцы. Как только человек впадает в крайность, он рискует впасть или в прелесть, или погибнуть от нерадения. То есть, там очень много препон. Вот великий дар найти вот этот середину, вот этот царский путь. И одному его найти невозможно. Хочется предупредить обязательно, чтобы идти этим путем, надо консультироваться, надо благословляться у того духовника, у которого окормляемся. Без этого впасть в крайность очень легко и непременно впадем. Но человек, кто не молился вообще, а потом понял, что надо молиться, и начал читать все подряд. И бес ему при этом не мешает. Не мешает, а помогает. Он отыскивает, вот сколько приносит сюда молитв. Батюшка, посмотрите, вот молитву нашли. Читаешь, а там полный абсурд. Потому что где это взяли? Да вот нам в монастыре дали. Кто дал? Ну вот дали, люди там дали. Значит, если они в монастыре, что они святые, что ли, эти люди? Слушай, а что тебе мало псалтыря? Мало тебе молитвослова? Зачем еще отыскиваешь какие-то... Ну, батюшка, посмотрите, какая молитва, да? Вот понабирала молитв и читает, и бес не мешает. Почему? Потому что человек целью видит количество молитв, а не то, что он при помощи молитв собирается в себе искоренить. Не то, что он собирается получить от Бога при помощи молитв. То есть смирение, терпение просим, да? исправления, понуждения просим у Бога, вот этих даров, добродетелей. А человек, вот я, еще ходит гордиться, что 3 акафизма читает, 5 акафистов. Я и это читаю. А толку? Как осуждала, так и осуждаешь. Но толку от твоих акафистов, если ты не можешь справиться с элементарным, с осуждением. Так вот, это крайность. То не читала, то начала читать все подряд. Что полезно, что не полезно. Еще раз, зачастую такие молитвы, которые лучше бы не прочитать, потому что там фигурируют и заговоры, и наговоры. Самые настоящие заговоры. Приносили целый молитвослов, типографское издание, заговоры на основе православных молитв. То есть в молитву вставлено всего одно слово в православную, и она из божеской превращается в бесовскую. Очень легко. Но вот представим себе «Отче наш», и там мы произносим «Да будет воля твоя». Достаточно «воля твоя» заменить на «воля моя», и это будет уже бесовская молитва, а не божеская. Очень просто. Вот так они меняют слова. Вот одно слово заменил, смысл меняется, и получается вражья. И получается, вместо Бога призывает бесов человек. И вот такие доморощенные, переписанные от руки молитвы распространяются. Итак, добродетели, как говорит святой, суть середина между излишеством и недостатком. Поэтому и сказано в Писании: «Не совратитесь ни на десную, ни налево». И святой Василий говорит: «Прав сердцем тот, чей помысел не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется только к середине добродетели». Итак, это, видим, второй шаг. Первый шаг. Мы себя понудили, заставили. Заставили творить добродетели. Приняли решимость. Все. Заставляем на молитву, на пост, на то все. Второе. Как только мы стали на этот путь, значит, что враг делает? Он начинает, видя, что мы вначале не родили о спасении, теперь он толкает в другое плечо, летим в сторону излишеств. Но, еще раз, если мы нашли средний путь, врагу к нам не подойти. Но вот не зная этого, не наблюдая за собой, каким путем идем, человек впадает в крайности. Еще раз, то не радеет, то наоборот, излишество. Ангел воспретил Авис и Сою начать подвиг выше сил. Один отец рассказывал об Аве Сесое Коломоском. Однажды он, желая победить сон, привесил себя к утесу в Петре. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, чтобы не подать примера другим. Вот решил сон, не буду спать, да, взял себя и приковал. Так ангел снял. Ангел снял, не дал больше нормы нести. Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Итак, помним, что зло – это нетварная вещь, Бог его не творил. Это мнимая величина, которая родилась внутри Люцифера, внутри сатаны, родилось зло. То есть оно нетварное. Нет. Но душа, уклонившись от добродетели, делается страстною и рождает грех, потому и томится им, не находя в нем для себя естественного упокоения. Итак, сами родили грех внутри, и от него же и страдаем. Но вот как страдает завистливый человек? Как он страдает от зависти? Как жадный страдает? Как ревнивый страдает, как ревность его съедает изнутри. То есть любой грех сам же родил внутри, и сам от него страдает. От чего? Да не борется с ним. И дерево разве имеет по естеству червей внутри себя? То есть червь – это неестественно для дерева. Но заводится в нем малая гнилость. От этой гнилости рождается червь. И сей самый червь съедает дерево, это мы с вами. В себе же родили грех, и он же нас еще и поедает. Также и медь сама производит ржавчину, и сама опять поедается ржавчиной. Так и душа сама производит зло, которое прежде вовсе не существовало и не имеет никакого состава, и опять сама мучается от зла. И хорошо сказал святой Григорий, огонь есть порождение вещества, и поедает вещество, как и злых зло. Злых зло поедает. Вот дать сдачи многие считают справедливым у нас. И детей учат. А ты, говорит, дай ему сдать сдачи. А потом сами же первые родители от этого зла и страдают, потому что первые, кому начинают давать сдачи, дети, это своим родителям. Родители слова, он навстречу пять. Он уже сдачи дает. А чему научили, то и получают. А считают, что справедливо ответить на зло злом. Да, чтобы больше не резать, говорит, дай ему, все, он от тебя, к тебе больше приставать не будет. То есть, помним, что учить должны тому, что хотели бы, как бы поступали с нами. Хочешь, чтобы тебе давали сдачи? Учи этому. Хочешь, чтобы прощали? Учи прощать, учи великодушию. Вот. И еще хочется заметить. Вот насколько разумно человек поступает, который попытался бороться своими силами с каким-то грехом. Прочитал у святых отцов кое-что по этому поводу и начал бороться. И смотрит, не получается. И вот замечательно поступает такой человек, если идет к священнику и говорит, батюшка, не могу справиться с грехом, что делать? Потому что он только один рецепт прочитал. А ему против его греха надо еще 3 рецепта выписать, чтобы с этим справиться. Вот человек такой благоразумный. Таким образом он демонстрирует, что он борется с грехом самонадеяния и самоуверенности. Ну что, я не могу с грехом справиться? Да не могу я. Ведь когда мы заболеем, идем к врачу. И врач нам выписывает рецепт. Начинаем принимать. И почему? Он лучше знает, врач, как бороться с болезнью, чем мы с вами, понаслышке друг от дружки. Кому что помогло, кому алоэ, а кому этот мед с орехом. Да? Так вот, благоразумно. Но еще раз хочу подчеркнуть, с такими вопросами нельзя приходить на исповедь. Потому что исповедь – это таинство, а его многие превращают в собеседование. Приходит каяться, говорит, вот каюсь, батюшка, у меня такой грех, вот не знаю, как справиться. И вот священник вынужден объяснять ему, как справиться, а там 30 человек еще за его спиной стоит, которые ожидают. Значит, правильно, до исповеди подойти к священнику, кстати, батюшка, когда у вас будет время, подойти, у меня вот есть несколько вопросов. Священник говорит, вот тогда, все, пришли, выложили, выписали нам рецепты, и мы пошли потом уже на покаяние с этими рецептами, уже применяя их. То есть, еще раз, все вопросы вне службы, вне таинств. И ладно бы новоначальные, но вот еще раз, диву даешься, когда человек вот стоит в очереди на исповедь. Стоят, и вот там кто-то застрял у священника, 5-10 минут, все начинают переживать, ну что она там делает, сколько можно, разве мы тут стоим, да, она там что-то рассказывает, наверное. Вот возмущается человек, как только стал, подошел на исповедь, и на 20 минут сам застрял. Куча вопросов появилась и прочее. Уже не думает, забыл о том, что за спиной еще стоит масса народу. Забывает, что исповедь – это только произнести перед Богом обещание больше не творить те грехи, в которые каемся. То есть слово «каюсь» – это «прошу прощения», «каюсь» – «обещаю больше не делать». Все таинство. Да? А все вопросы, ответы, все это вне таинства. Вот еще раз обращаю внимание. Правильно было бы на тех, которые вот без подготовки вот так идут и отнимают, превращают в собеседование таинства, правильно бы на них накладывать эпитимью. Итак, вот человек, который сам же рождает грех и сам от него страдает, то же самое видим в телесной болезни. Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-нибудь в теле. Потом человек делается от всего больным, а прежде этого вовсе не существовало болезни, и она не была когда-либо чем-нибудь самобытным. И опять, по исцелению тела, болезнь уже вовсе не существует. То есть, видим, если человек, скажем, ну, излишка ест жирного, то, понятно, печень будет страдать. Но опомнился, уврачевал, укротил свои плотские желания, и уже нет болезни. Вот точно так же с грехом. От излишества появляется грех, а излишество в разговорах, да, пустословие, празднословие и прочие излишества, они рождают грех. Уврачевал, греха нету, и страданий от этого нету. Так что и зло есть недуг души, лишившийся свойственного ей, по естеству ей принадлежавшего здравия, которое есть добродетель. То есть, добродетель – показатель здравия души. Зло – неестественно душевному естеству болезнь. Итак, добродетель – показатель здравия, зло – показатель болезни. Потому мы и сказали, что добродетели – суть середина. Так, мужество находится посредине страха и наглости. Еще раз. Мужество находится посредине между страхом и наглостью. Вот золотая середина. Вселение имаме еженедельно производился торг, на который отовсюду собирались купцы. Истекалось бесчисленное множество народа. Там один купец продал свой товар и, собрав золото, хотел ночью уехать. Человек-убийца, увидев собранное золото, был объят безумной завистью и, не смыкая глаз, подстерегал отъезд этого человека. Тот действительно после пения петухов отправился, ничего не подозревая. А разбойник, опередив его и заняв место в засаде, внезапно оттуда выскочил, нанес удар и совершил убийство, присоединив таким образом к одному постыдному делу другое. То есть, видим, мужество. А здесь ведь действительно надо быть храбрым, в кавычках, а чтобы убить человека, чтобы взять нож и зарезать. Да? И некоторые себя считают, бандиты себя считают храбрыми. Они считают себя, что они ничего не боятся. Ни убить, ни избить. То есть, вот видим, это одна крайность. Дальше, что сделал убийца? Золото у него взял, а мертвое тело бросил к дверям Палладия Великого. То есть труп еще и подбросил к преподобному. Когда наступил день и разнеслась об этом молва, все бывшие на торге взволновались и, собравшись, взломали дверь у блаженного Палладия с намерением наказать его за убийство. Блаженный муж, окруженный столь великим множеством людей, возвел на небо, возрел и, устремив мысль к Богу, умолял его обличить ложную клевету и открыть истину. А вот тут храбрость. Видим, откуда у него смелость. Он не растерялся, не стал кричать. Он к заступнику, он к Богу обратился. Вот мужество у человека. Его оклеветали в страшном грехе. Человек убийство, грабеж. Вот он где искал защиту? Не у людей, не свидетелей искал. Свидетелей-то не было. И не нашлись бы. Он надеялся на Бога. Какой нам указатель? Вот что бы ни случилось, первое, что Господи помоги, Господи заступись, тут же придет на помощь. И помним, святые отцы учат, что чем тяжелее у нас с вами случай, вот здесь какой-то на земле, скорби, еще чего-то, болезни, тем ближе к нам стоит Бог. Вот прям буквально рядом стоит вплотную, только позови. И помолившись, взяв лежащего за правую руку, он сказал: «Скажи, юноша, кто нанес тебе удар? Покажи виновника злодеяния и освободи невинного от такой нечестивой клеветы». За словом последовало дело. Умерший сел и, осмотрев присутствующие, рукой указал на убийцу. Тут поднялся шум. Все изумились чуду и были поражены клеветой. Раздев того злодея, нашли у него нож, обогренный кровью, и золото, ставшее причиной преступления. Это чудо достаточно свидетельствует о дерзновении Авы Палладия пред Богом. Вот она храбрость, вот оно дерзновение. На сие некоторые из отцов на Синае рассказали нам об отшельнике Авы Сергии. Во время пребывания его на Синае эконом приставил его смотреть за лошаками. Однажды он шел с ними, а на пути залег лев. Увидели льва лошаки и их погонщики, и, объятые ужасом, разбежались. Тогда Ава Сергий, взяв из своей сумы хлеб, подошел к льву и говорит ему: «Прими благословение отцов и уйди с дороги, чтобы пройти нам». Лев взял хлеб и удалился. Вот храбрость, откуда он ее черпал. А он черпал ее из любви к Богу, из веры. Вот вера ему дала такую храбрость. Но были случаи, помним, как иноки шли по пустыне и увидели дракона. И все побежали, и побежал с ними старец. И потом, когда остановились, они говорят: «А, вот ты тут что, ты же испугался?» Он говорит: «Я не испугался, но побежал, чтобы убежать от тщеславия». То есть, если все побежали, а он остался, значит, он побоялся, что вот как, он явит, вот вы, они все такие вот трусливые, а он храбрый, да? Вот. Видите, одна крайность и вторая крайность. Одна крайность – это страх неудержанный, который от неверия. Вторая крайность – это самоуверенности, которая вот рождается от тщеславия. Итак, вот середина. Вот будем постоянно искать вот эту замечательную середину. Если найти не можем, еще раз говорю, надо прийти к священнику и спросить: «Батюшка, вот столько молюсь, а вот столько не молюсь, сколько мне? Вот столько пощусь, столько не пощусь. Вот то делаю, это не делаю, что мне делать?» Да? Вот я тут, понимаешь, и три акафиста, две кафизмы, а муж на меня ругается, что посуда не помытая. Да? Вот. Что мне сделать с мужем, чтобы он не ругался? Ну, муж, понимаешь, не воцерковленный, он говорит, в храм не ходит, телевизор смотрит, но на меня все время ругается. Итак, смиренномудрие посреди гордости и человекоугодия. Еще раз. Посреди гордости и человекоугодия. С одной стороны, человек, видим, по гордости может руку не подать. По гордости может превозноситься над начальством, над кем угодно. Вот как только человек осуждает начальство, все это по гордости. Не молится, если даже начальство в чем-то ошибается, правильно выставить на молитву: «Господи, помоги, помоги, а я заслужил такое начальство. Это ты мой грех показываешь передо мною. Вот они неправильно поступают, я, видно, тоже с теми, кто мне подчинен, домашние там и прочие, тоже неправильно поступаю. Помоги, Господи, исправиться мне, исправиться начальству». Да? Вот. А как только человек начинает возмущаться, значит, это по гордости. А другой, наоборот, раболепствует, то есть начинает поддакивать начальству там, где поддакивать не надо было бы. Да? Вот. То есть человекоугодие, вот, даже не начальство, где чаще всего у женского пола проявляется человекоугодие? Это когда две подружки встретились, и одна сплетничает, и та уже знает, что видит, что она сплетничает, но стоит и поддакивает. Вот этот человек, ну, чтобы не обидеть. Не будешь поддакивать, обидеться, да? Еще и возражать, если будешь. Вот. Ну, у мужчин тоже это. Но в меньшей степени просто мужчины, они больше о другом говорят. Да? А женщины больше склонны к тому, чтобы обсуждать поведение окружающих, соседей, родных, близких. Все расскажут про всех своих соседей, про всех родственников. Вот. Значит, я почему это говорю? Были случаи, когда женщины высказывали претензии, обижались. Ну что вы, батюшка, все время в пример представляете женщин, как будто мужчины святые. Как будто они ничего не делают, вот как пример, так сразу женщина, так где кумушки и прочее, да, вот. Но вот замечательно было на прошлом занятии сказано в докладе, что помним, те, кто нас ублажает, тот нам вредит, а тот, кто обличает, тот нам спаситель, тот благодетель, кто обличает. Так слава тебе, Господи, да, что постоянно обличается женский пол, ну, мужской тоже. Вот. Но помним, да, что грехопадение, в общем-то, с женщины началось. Да? И на самом деле женщины соблазна производят больше, чем мужчины. Мужчины не красятся. Да? Мужчины не делают разрезов, вырезов, да, на брюках до пояса. А чего? Женщины же делают. Во. Взял себе с обоих сторон лампасы, распорол до пояса и идет. А что, красиво. Так вот, еще раз. Женщины больше склонны к этому. Либо наоборот, видим, да, женщины показали такой образец кротости, смирения, послушания. Видим, вот за смирение Господь Богородицу поднял так высоко, что в Царстве Небесном выше ее никого нету. Никого. Господь и рядом Богородица. И вот этот род униженный, женский, который в алтарь не войти, а мужа слушай и так далее. Вот кто смиряется, Господь выше всех поднимает. Сейчас мужчины кольнопроклиненно со слезами просят Богородицу. Представляю, Богородица, спаси нас. Еще раз, вот если мы будем смиряться, если мы будем со смирением принимать все обличения, а не с возмущением, почему нас тут, то Господь нас поднимет уже в этой жизни. Я уж не говорю о приразлучении души с телом. Итак, смиренномудрие посреди гордости и человекоугодия. Будем следить. Да? Чтобы не впасть ни в то, ни в другое, иначе зачем мы на занятия ходим? Ава Даниил говорил, Ава Арсений рассказывал нам, будто о каком-то человеке, вероятно, это был он сам, следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье, был голос, «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфоиплянина, который рубил дрова, и, нарубив большое бремя, хотел нести его, но не мог. Вместо этого, чтобы убрать из бремени, он опять рубил дрова и прикладывал к бремени, и это делал очень долго. Когда старец прошел немного далее, голос показал ему другого человека, который стоял у колодца и, черпая из него воду, лил ее в пробитый сосуд. И вода вся опять уходила в колодец. Потом сказал ему, пойди, покажу тебе еще что-то. И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на конях и держали бревно один против другого. Они хотели войти в дверь, но не могли, потому что бревно било концами по сторонам двери. И ни один из них не хотел смириться и встать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль. Поэтому оба оставались за дверью. Это, говорил голос, те люди, которые как будто несут иго правды, но с гордостью и не хотят смиряться, чтобы исправиться и идти путем смирения Христова. Потому и остаются вне Царствия Божия. Рубящий дрова означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к своим грехам новые беззакония, то есть вместо того, чтобы избавиться, все накладывает, отнести не может. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя и делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а потому губит свои добрые дела. И так всякому человеку надобно бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться. Кстати, вот этот случай, когда черпает из колодца и все выливает, значит, в книжке «Жизнь после...» Нет, простите. В книжке, где описывается мытарство Феодоры, «Слово по смерти», по-моему, называется, да? И следующий там рассказ, когда одна девушка была в клинической смерти в 1939 году, и ей показали мытарство, и показали одно очень холодное место, ледяное, ветер пронизывающий. И вот одна женщина все время из колодца отчерпывает воду и выливает, отчерпывает и выливает, и конца этому нету. И ей объяснили, что вот эта женщина, когда работала в пищеторге, она разбавляла молоко водой, и вот теперь на том свете она пытается отчерпывать воду от молока, чтобы покрыть тот грех, и конца этому нету. И вот когда эту книгу, значит, книжку дал в детском садике почитать воспитателям, там ее читали заодно и кухработники. И потом с таким возмущением говорили: что вы нам принесли? Это что ж, мы на том свете будем все время отчерпывать, что ли? Значит, я говорю: а зачем вы льете? Ну как же, кроме деток надо всем и воспитателям, и всем же надо молоко попить, да? Значит, на полдник. Как, одним дадим, а куда ж? Потом приходится нам наливать. Вот. Ну и все, на этом разговор закончился. Как ни пытался убедить, они считают, что выхода нету. Надо и воспитателям налить, и нянечкам налить, и деткам, чтобы было, вот, и чтобы цвет соответствовал. Да? А черпать на том свете не хотят. Ну вот, значит, дело такое. По мне так, надо заказывать тогда больше молока, и пусть воспитатели за свой счет. Что там, 15 копеек заплатили за эту... Бутылка молока 15 копеек стоила, целая бутылка. Ну, кто ж бутылку выпьет, кроме если еще и съесть какую-то кашу? Бутылку не выпьешь. 7 копеек отдала и выпила себе, да? Вот. Нет, проще же украсть и разлить водой. Вот. А потом оправдывается. Но возмущение было крепкое, они не приняли. Вот вся беда, что они не приняли, не сделали вывода. Итак... Такие же и также и благоговение посреди стыда и бесстыдства. Еще раз, благоговение посреди стыда и бесстыдства, подобно сему и прочие добродетели. Итак, одни, помним, бесстрашно входят в храм, ведут себя так, как у себя на кухне. Вот это... Это бесстыдство. Значит, а есть стыд. Но зачастую знаем, что бывает стыд ложный. Ну, например, если человек стыдится на исповедь назвать грехи, вот творить его было не стыдно. А назвать стыдно. Это ложный стыд. Это погибель. Итак, когда человек удостоился приобрести все добродетели, то он бывает благоугоден пред Богом. И хотя все видят, что он ест, пьет, спит, как и прочие люди, но такой благоугоден Богу за добродетели, которые имеет. Вот видим, что человек вроде ничем от других не отличается. Ест, пьет, спит, молится, в храм ходит, да? Но вот он идет этой серединкой. Он ни в одну, ни в другую крайность не впадает. Вот такой благоугоден перед Богом. Еще если он сражается со своими страстями так, что не обнаруживается наружу. Помним еще раз знаменитый случай, когда преподобного Серафима Саровского спросили, кто в нашей обители в очах Божьих выше всех. Он сказал, повар. Да? А повар никаких подвигов не нес. То есть ни особых, ни молитвенник он, ни постник особый не был, как некоторые в затвор не уходил. А Серафим Саровский объяснил, что вот он бывший военный и в гневе может убить человека, но борется с этим, и поэтому он выше всех в очах Божьих. То есть мы помним, что чем сильнее в нас разгорается страсть, а мы с ней боремся и не даем ей обнаружиться, тем выше мы в очах Божьих. Вот наша задача. То есть не впадать в крайности, а вот эту золотую середину направить на то, чтобы бороться с теми страстями, которые сатана в нас ввергает, и с теми крайностями, на которые он нас толкает. Вот у нас с вами время на этом истекло.